Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Жажда идеала — это жажда сердца, запутавшегося в ложных ориентирах. Жажда божественной любви — это жажда кающегося сердца, оставившего все мерзкие устремления и разочаровавшегося в идеалах, созданных людьми. Но пока произойдет этот разрыв с миром и крушение всех надежд и упование на ложные ценности, душе приходится на своем опыте изведать всю тяжесть и горечь первых ошибок, поисков счастья без Бога. Нет ни одного земного идеала, который был бы неограничен и бесконечен, кроме наивысшего небесного идеала Бога. Но незрелая душа, устрашенная высотой цели, склоняется к мирским устремлениям, ограниченным и конечным, умерщвляя ими себя и погибая под их тяжестью. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, с сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 9 по Пятидесятнице. Испытаем себя, христиане. Господь призывает нас, чтобы Ему служить и Ему последовать. И куда последовать? Еже есть мааз, говорит Он, то и слуга мой будет. Какую высокую цель Он указывает нам? И Он же дает силу достигать оной. Что же мы? Может ли каждый из нас, не запинаемый совестью, сказать: «Готово сердце мое, Боже, готово»? Если и кажется в лучшие минуты наши, что душа наша исходит в Слово Его, идут ли также и дела наши вслед Его повелений и заповедей? Мрежи земных забот, привязанностей, пристрастий не опутывают ли наши ноги, направляемые во след Господа? Видя истинный путь Господень и слыша призвание на уны, не говорят ли некоторые, что же нам делать с нашими родителями, с нашими знакомыми, с нашими общественными связями, с нашими выгодами, которых нельзя взять с собой на сей путь? Да, узкий путь. Нельзя увлечь по нему за собой многого. Но надобно вспомнить, что нет иного пути за Христом ко спасению, кроме узкого, и что нельзя прийти ко спасению, если не вступишь самым делом на истинный путь спасения. Если не обманывай себя, желаешь спастись, то будь верным последователем Христа по пути истинной веры Его и заповеди Его, и как можно оставляй позади себя все, что не может или не хочет приходить с тобою, проходить с тобой путем тесным, но единым спасительным. Святитель Филарет Московский. Житейская, как говорит святитель Василий Великий, есть всякая забота, которая, хотя, по-видимому, и не заключает в себе ничего запрещенного, однако же не способствует и благочестию. Заботиться исключительно ради себя самого есть признак себялюбия, а заботиться и работать ради заповеди — похвальный признак христолюбивого и братолюбивого настроения. Любосержание состоит в том, когда приступает кто предел закона. Заботиться о чем-нибудь ради себя сверх необходимого на настоящий день безрассудно. Вспомним, но Бог сказал ему: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Сообщаться с делающими запрещено есть скверно плоти, а относиться равнодушно к думающим это или поступающим так есть скверно духа. Из поучений протоиерея Валентина Мардасова. Хранящие таинство веры в чистой совести, чистого сердца требует святая божественная пренебесная вера христианская, чтобы благотворно воздействовать на все существо человека, а в нечистом сердце она обитать не может и производить благотворных перемен в нем не может, если человек не исправляется от своих пороков. Вот почему и в христианстве много званых, но мало избранных. Многие именуются христианами, но немногие в самом деле таковы, немногие творят плоды Царствия Божия. Вот отчего и в христианстве много безбожников, вольнодумцев, суеверов, корыстолюбцев, сластолюбцев, блудников, пьяниц, воров и так далее. Не вера виновата, что христиане таковы, а носящие имя Христово на себе виноваты в своем невнимании к вере и ее правилам, в своей нечистоте и в своем пристрастии к земному, по которому они не могут вместить в своем нечистом сердце чистейшего небесного сокровища веры Христовой и погибают у самого источника спасения. Горе нам, неблагодарным, злонравным, суемудренным, суетным, сластолюбивым и ленивым. Господи, что нам делать? Победи нас своей милостью, своей любовью, своей премудростью. Мудрование плоти нашей упраздни, силою благости Твоей злобу нашу победи. Святой праведный Иоанн Кронштадтский, чудотворец. Великим утешением для верующей души является представление о вечном блаженстве и ожидании его. Едва ли нужно говорить о том, какое место всегда занимало это представление в духовной жизни христиан, в глазах которых земная жизнь представляет ценность лишь постольку, поскольку она является приготовлением к вечному блаженству. ожидание вечных благ не только даст силу спокойно переносить все злострадания жизни, но и наполняет душу светлыми образами и святым предвкушением небесных радостей. Преподобный Фёдор Студит говорит, кто самоохотно не решится и злострадать, и обнаженным быть, и терпеть холод и мороз ради таких и таких благ. Не ныне, завтра ты умрешь. С какой радостью изыдешь ты из мира сего, чтобы зайти на небо, к Богу во свет неприступный, в радость неизглаголенную, в славу недомыслимую? Уже ли это не восхищает тебя, не воодушевляет и не ставит выше всякого труда, всякой скорби и неприятности? Из поучений протоиерея Валентина Мардасова. Высоко на горе, как бы возвышаясь над всей юго-западной Русью, вот уже более 700 лет стоит Свято-Успенская Почаевская лавра. Оплот православия на западных границах нашей Родины Пресвятая Богородица отметила эту прежде темную и безвестную гору своим особым благоволением. Еще в 1340 году она явилась двум инокам, после чего на камне остался вдавленный след Богоматери, заполняющийся целебной водою. В самой Почаевской лавре уже около 400 лет пребывает чудотворная икона. В 1597 году дворянка Анна Гуйская передала в монастырь образ Божьей Матери, оставленный ей благословение константинопольским митрополитом Неофитом. Икона была поставлена в Успенском храме на Почаевской горе. Множество свидетельств о благодатной помощи Царицы Небесной оставила нам история. Освобождение пленных, наказание неправедных, многие исцеления болящих, неисчислимые благодеяния Божьей Матери, явленные через Почаевский ее образ. Среди прочих чудес особенно выделяется освобождение Успенской Почаевской обители от турецкой осады 20-23 июля 1675 года. Слабая ограда и несколько каменных зданий обители не были существенным препятствием, осадившим монастырь полчищем. Всю ночь пред говящимся нападением иноки и миряне провели в сугубой молитве с трепетом и надеждой, припадая к чудотворной иконе. Утром игумен Иосиф велел петь акафист Божьей Матери, с первыми же словами взбранной воеводе «Сама Пресвятая Дева явилась» над храмом самофором в руках в знак покровительства обители, сопровождаемая сонмом ангелов с обнаженными мечами. Ужас охватил неприятеля. Осажденные сделали вылазку и одержали полную победу. Заступничество Богоматери помогло обители выстоять в годы вынужденного пребывания в польском государстве и во времена немецкой оккупации. В 1859 году император Александр II, посетивший Почаевский монастырь, пожертвовал ему новый иконостас для соборного Успенского храма. В этом иконостасе в третьем ярусе и поныне находится чудотворная икона Божией Матери. Каждое утро после полуночницы икона медленно опускается вниз на особых лентах и останавливается на уровне человеческого роста. Верующие подходят и благоговейно поклоняются древней святыне. Этот образ и поныне дарует всем с верою, притекающим к Нему покров и утешение. В нынешний субботний день, 5 августа, чествуется чудотворная икона Почаевской Божией Матери по старому стилю 23 июля. Ты готов оставить веру отцов и уйти в секту? Почему? Потому что они выдают бесплатно книги и помогают своим членам деньгами. Но почему же ты не спросишь себя, за чей счет издают они свои книги? За свой или за чужой? Очевидно, что не за свой. Очевидно, что они покупают души за чужие деньги. И известно, что за каждую получают награду от своих хозяев. Не ради Христа дают, а ради личной прибыли. Они превратили веру в торг, и ты готов стать товаром. Никто из твоих славных предков не поступал, как Исав. Но все они, подобно Моисею, лучше захотели страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение и поношение Христово, почитали большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Знает, что таков обычай еретиков и раскольников внешне казаться милосерднее православны. Даже царь Юлиан Отступник, отступивший от Христа, став язычником, щедро раздавал милостыню и похвалялся, что он милосерднее христиан. Но христиане не принимали его милостыни, считая ее нечистой. Все, считающие себя христианами, должны стараться превосходить милосердие иноверцев и еретиков, чтобы не позволить им соблазнять людей мнимым милосердием. Бойтесь сектантов, дары приносящих, бегите от них, как от огня. Они дают материальное, чтобы отнять духовное. Бесплатными брошюрками они расшатывают совесть, подачками создают в народе раскол, отторгая некоторых от их единоверных братьев. А ты будь осторожней и берегись. Береги душу от хищных волков в шкурах овечьих. Из писем святителя Николая Сербского. Ерунда. А что значит слова апостола Павла «Бог наш есть огонь поедающий»? Если в току бросишь бумагу, мусор разве не сгорит? Вот так же и в духовном человеке все, чем они бросают в него, дьявол сгорает, говорит блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Огонь поедающий, когда возгорится в человеке божественное пламя, сгорает все. Не прилипают уже скверные помыслы. То есть дьявол не перестает кидать в него скверными помыслами, но человек духовный огонь есть и пожигает их. И потом дьявол устает и прекращает брань. Потому и говорит апостол Павел: «Вся чиста чистым». У чистых все чисто, ничего нечистого нет. Чистых, если и в болото бросить, они останутся чистыми, как солнечные лучи, которые, на что бы ни упали, остаются светлые и чистые. Человек духовный от соприкосновения со святым изменяется в хорошем смысле этого слова. От плотского человека не воспаляется, он видит его, страдает за него, но сам не повреждается. Человек, находящийся в среднем духовном состоянии, от человека духовного изменяется к доброму, к добру. От человека плотского тоже изменяется, но ко злу. Человек плотский святого не понимает и от человека плотского воспаляется. И если бесноватый видит святого и убегает, то плотский человек идет ко святому, чтобы его искусить и соблазнить. Тот, кто дошел до состояния содомлян, соблазняется даже ангелами. Человек смиренный, будь он даже неопытен духовно, различает ангела Божия от беса, имея духовную чистоту и будучи родствен ангелу. А человек эгоистичный и плотский мало того, что легко прельщается лукавым дьяволом, но еще и сам передает лукавство и возбуждает его в других своей плотяностью и заражает слабые души своими духовными микробами. Герунда. Как достичь того состояния, в котором все видится чистым? Должно очиститься сердце, чтобы в нем почивала благодать Божия. Сердце чисто созижди во мне Божие. Не так ли говорится в псалме? Когда сердце мужское или женское очистится, в нем обитает Христос. И тогда люди не соблазняют и не соблазняются, но передают другим благодать и благоговение. Человек внимательный и берегущий свою духовную чистоту сберегает и божественную благодать, и не только видит все чистым, но и нечистое использует во благо. Даже нечистое превращается во что-то полезное на его добром духовном предприятии. Ненужные бумаги он перерабатывает в чистые салфетки, в клей, в тетради, обломки бронзы, подсвечники и так далее. И наоборот, человек, принимающий лукавство и мыслящий лукаво, даже добро превращает во зло, как завод, изготовляющий боеприпасы. Даже из золота он делает пули и гильзы для снаряда, потому что так на этом заводе устроены станки. Если кто-то начинает уступать греху, то он чернеет изнутри, и мутнеет очи его души, и видит он мутно. Потом он уже загрязнен грехом, и грех спугивает его. Даже чистое он может увидеть нечистым. Есть люди, которые, к примеру, не могут поверить в то, что бывают юноши и девушки, живущие целомудренной, чистой жизнью. Сегодня, говорят они, такое невозможно. Несчастные настолько погрузились в грех, что видят все греховным. Но не надо требовать от свиней благоговения к лилиям. Ведь и Христос сказал: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями». Поэтому тот, кто живет духовно, чисто, должен быть очень осторожен и никогда не допускать свободы в обращении с мирскими людьми, но и им не разрешать вмешиваться в духовное, чтобы не повредиться самому и не повредить их, потому что у мирских устав другой, канонарх другой, и святого мира от одеколона они отличить не могут. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Thank you. продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к воскресному лютургийному Евангелию недели 9 по Пятидесятнице. В 9-ю неделю по Пятидесятнице читается Евангелие о Нагорной всенощной молитве Иисуса Христа и хождении Его и по Его велению апостола Петра по водам во время бури, явившим божественную власть Иисуса Христа и над водами. Нагорная и всенощная молитва Иисуса Христа есть высокий образец всенощных молитвенных бдений, совершаемых Православной Церковью пред великими праздниками, и совершеннейший образец молитв уединенных и домашних, какие бывают в жилищах христиан православных. После всенощной своей молитвы Господь являет свое божественное владычество над водами и бурею. Ученики Господа плывут одни, но без Него обуреваются волнами моря, приходят в смущение и вопиют от страха. В это самое время, когда страх учеников без Господа овладел ими, они слышат ободрительный голос всемогущей власти: «Дерзайте, аз есть, не бойтесь», и повелевает одному из них Петру идти по водам. Тотчас после могущественного веления Петр идет по водам, а далее при виде ветра крепко овладевают Петром страх и сомнение, и он начинает тонуть. Но он вопиет: «Господи, спаси меня!» И тотчас Иисус, простер руку, взял его и глагола ему: «Маловерие, почто усомнился еси?» Господь вошел с Петром в корабль, и ветра преста. Сущие же в корабле, пришедшие, поклонившиеся ему, глаголющие воистину: «Божий Сын еси». Чтение апостольское в 9-ю неделю внушает, что церковь Божия или верующие, в которых Дух Божий живет, есть Божие сажание, Божие здание, храм Божий. Основание сего здания есть Иисус Христос. Апостолы всем здании Богу споспешницы и строители. Итак, Евангелие от Матфея, глава 14, стихи с 22 по 34, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. Четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак», и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий!» И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Евангелие от Матфея, глава 14, стихи с 12, с 22 по 34.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи. Господи Боже мой, возвеличился.
Что расположило всех бывших на корабле поклониться Иисусу и исповедать Его Сыном Божиим. Без сомнения, все то, что они видели, слышали и знали об Иисусе Христе. Видели они чудо дивное. Он шел по глубине вод, как по суше. Видели, как один из бывших с ними в корабле, любящий Петр, по одному слову Иисуса Христа вышел из корабля и пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Они видели, как Петр, испуганный, начал было утопать, вопил о спасении, и как Иисус Христос спас его на водах от неминуемой гибели. Они видели, как Иисус Христос своим словом утешил ветер, взволновавший воды. Они знали, что Иисус Христос являл истинные чудеса, исцелял больных, утешал печальных, питал алчущих, указывал путь жизни хромым, восстанавливал расслабленных, открывал зрение путей слепым и чувственно, и внутренне. Все это расположило людей, бывших в корабле, подойти к Иисусу Христу, воздать Ему божеское поклонение и сказать: «Истинно Ты, Сын Божий». Вся наша жизнь, мои слушатели, говорит протоиерей Валентин Амфитеатров, уподобляется издавна плаванию по неопределенному пространству времени. От колыбели до гроба каждый из нас как бы плывет от одного берега к другому, от временного к вечному. Миллионы существ, подобных нам, рожденных человеческими матерями, каждый день переплывают это пространство. Новые миллионы начинают плавание, другие миллионы, подобно нам, еще продолжают плавание. Многие пристали к берегу, пристали к тихому пристанищу нескончаемой вечности. Они жизнерадостны. Они слышат ангельское песнопение и сами, наслаждаясь, восхваляют Царя царствующих и Господа господствующих. А другие, увы, не доплыли до вожделенного берега. Несчастные они погибли в волнах житейского моря, воздымаемого бурею напасти, достигли берега и вступили в страну, где нет ни болезни, ни печали, ни вздохов смертного, ни бурь страстей, ни помыслов низких, те, которые во время своего житейского плавания веровали в Иисуса Христа, поклонялись Ему как Спасителю своему, а погибли в волнах житейского моря, которые не веровали в Сына Божия, а если веровали, то поклонялись Иисусу Христу, подобно тем своекорыстным, непокорным, ужасным людям, которые носят отчество и фамилию родивших их и воспитавших родителей, но не любят их, не уважают их, не чтут завещаний и заповеди их.
Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя.
Для безопасного плавания по житейскому морю и для того, чтобы достигнуть блаженного пристанища вечности, крайне необходима вера в Господа Спасителя и достойное поклонение Ему. Слава Богу, Он сподобил нас с самого младенчества быть крещенными во имя Его, знать закон Божий. Несомненно, нет из всей среды присутствующих таких, кто не знал бы дословно символа веры, молитвы Господней и десяти заповедей закона Божия, кто бы их не перечитывал ежедневно и не помнил о них. А между тем наши жизненные ладьи, на которых мы плывем, когда подвергаются обуреванию, то мы стонем, устрашаемся и бедствуем. Поразит ли кого-либо из нас или дорогих близких нам лиц неприятность, то какой шум поднимаем вокруг себя? Придет ли какая напасть, какой испуг выражаем мы, какие вопли слышатся? В трудных обстоятельствах жизни мы часто приходим в смущение и близки к отчаянию сильнее, чем апостол Петр, застигнутый волнами моря на пути его шествия к Иисусу Христу. «Маловерный, — сказал Иисус Христос Петру, — почто усомнился». Маловерие — вот причина наших потоплений. Во время невзгод жизни мы как бы забываем о том, что судьба жизни нашей в руках Божиих. Нищенская сума, темная тюрьма, смертельная увечья, слепота и всякий коловорот в человеческой жизни воздвигается на человека для поколебания и истребления нашей веры, чтобы погубить нас. Но при глубокой, крепкой и живой вере в Господа Спасителя нет ничего страшного на земле. Честный человек встречается бодро и со смертью, и с грехом. Он от них уходит. А несчастье для честного человека, как они не больны, но это раны, полученные храбрым воином в борьбе с врагом за веру, за заветные убеждения. Раны, не обезображивающие, но придающие вид мужественному борцу, доказывая, что он смотрел в лицо самой смерти. Ничто так не досаждает врага нашего спасения, как крепкая и живая вера в истинные Евангелие. Против нее он, человек-убийца, воздвигает противный ветер и со стороны нашей плоти, и со стороны мира. Человек верующий спокоен от простоты своей веры, посещает храм Божий, молится, слушает наставление любящего своего духовного отца. Но вот враг сеет в его сердце желание, по-видимому, благовидное, обсудить свою веру. И он начинает суеверничать, начинает ходить к разным старцам, из которых один говорит одно, а другой иное. Один велит, а другой запрещает. И верующий, дотоле спокойный, подвергается сильному и противному ветру человеческих лжеучений, так что сама его вера подвергается крайней опасности обратиться в языческую, бестолковую или же в полное неверие. Благо ему, если он скоро сознает свое опасное положение и, подобно апостолу Петру, воззовет к Спасителю: «Господи, погибаю, спаси меня». Иначе несчастный суевер или невер, не доплывая до берега блаженства, погибнет. Случается знать, что некоторые верующие живут спокойно при благоприятных семейных и общественных условиях и отношениях. Они в своей жизни выражают свою веру как должно. Но враг спасения расстраивает их семейные отношения, производит несчастье в делах службы, торговли и занятиях, является и там, и в другом месте, и здесь недоброжелатели, гонители, притеснители, неудача, убытки. И, увы, вера этих людей подвергается неприятностям, подвергается буре, и в таком состоянии они говорят сомнения, выражают ропот и озлобление. Хорошо, если они вовремя вспомнят историю Иова праведного и, подобно ему, во всех своих делах и скорбях сохранят веру. Иначе они вместо желаемого избавления от временных бед и утрат могут погибнуть навеки. Блюдите Господа ради нашу православную веру при всех внешних и внутренних бурях, невзгодах и неудачах. Вера — дар Божий. Она выше и ценнее всех даров Божьих, ценнее самой жизни. С потерей веры соединены вред души и ее погибель. Молюсь, чтобы благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и причастие Святого Духа приумножали, укрепляли и возвращали нашу веру. Подобно бывшем корабле подойдем к Иисусу, благоговейно поклонимся Ему и произнесем от сердца воистину «Ты Сын Божий». Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров.
Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах и благословен по чрево твоего, яко спаса родила еси душ наши.
В 2015 году, после смерти святого князя Владимира, его старший сын Святополк начал думать: «Перебью всех своих братьев и стану владеть один русской землей». Он послал сказать брату Борису: «Хочу с тобою любовь иметь и предам тебе еще к той волости, которую получил ты от отца». Но все это была лесть. Он хотел погубить его. Ночью пришел Святополк в Вышгород, тайно призвал путшу городских старшин и сказал им: преданы ли вы мне всем сердцем?» Путша и другие вышегородцы отвечали: «Головы свои за тебя сложим». Тогда он сказал им, не говоря никому ни слова: «Ступайте и убейте брата моего Бориса». Те обещали немедленно исполнить его волю. Ночью пришли они к реке Альте, и когда подступили поближе, то услыхали, что Борис поет за утренню. К нему уже пришла весть, что собираются погубить его. Помолившись, он лег на постель, и вот убийцы, как дикие звери, напали на шатер, просунули в него копья и прокололи Бориса. Вместе с ним прокололи и слугу его, который пал на него, желая телом своим защитить господина. Святополк, узнав, что Борис еще дышит, послал двух варягов прикончить его. Когда посланные пришли и увидали, что князь еще жив, то один из них вынул меч и пронзил его в сердце. Так скончался блаженный Борис. Тело его принесли тайно в Вышгород и положили в церкви святого Василия. Тогда окаянный Святополк начал думать: «Вот я убил Бориса, как бы убить Глеба». Для этого он послал с листью Глебу сказать ему: «Приезжай сюда поскорее, отец тебя зовет. Он очень болен». Глеб немедленно сел на коня и пошел с малой дружиной, потому что был послушлив отцу. В это же время пришла весть в Новгород к Ярославу от сестры его предславы об отцовской смерти. И Ярослав послал сказать Глебу: «Не ходи, отец у тебя умер, и брат твой убит Святополком». Услыхав это, Глеб горько заплакал об отце, но еще больше плакал он о брате. Когда Глеб молился со слезами, внезапно пришли убийцы, посланные Святополком. Отроки Глебовы умерли от страха. Окаянный Гарясер, один из посланных Святополком, велел тотчас же зарезать князя. Повар Глебов именем Турчин, вынув нож, зарезал своего господина. Злодеи возвратились назад и сказали Святополку: «Мы исполнили твою волю». Дорогие радиослушатели, краткое предание, которое говорит о смерти, мученической кончине двух благоверных князей Бориса и Глеба во святом крещении Романа и Давида. По память которых Церковь чествует в этот, в нынешний воскресный день 6 августа по старому стилю 24 июля. На предстоящей седмице, 10 по 50, в среду, 9 августа по старому стилю, 27 июля, Святая Православная Церковь чествует святого великомученика и целебника Пантелеимона. И мы хотели бы в сегодняшней передаче напомнить вам об этом удивительном угоднике Божии. Святый великомученик Пантелеимон, что значит по-гречески «всемилостивый», при рождении был назван Пантелеоном, в переводе «лев по всему», и жил в III веке в Никомедии. Мать его была христианка и воспитывала его в христианской вере. Но она умерла, когда Пантелеон был еще ребенком, и отец его, язычник, стал водить его в идольские капища, отдал в греческую школу и потом поручил его известному в то время врачу Ефросину, чтобы он научил его врачебному искусству. Ефросин был придворным врачом императора Максимиана и часто брал с собой к царю своего ученика. Юный Пантелеон очень понравился императору, и он повелел Ефросину заняться юношей со всевозможным старанием, желая впоследствии иметь его своим врачом. Отправляясь каждый день к своему учителю, Пантелеон, проходя мимо дома одного христианского священника, Ермолая, который с другими христианами там скрывался от преследования язычников, однажды Ермолай, давно заметивший юношу, вышел ему навстречу и, пригласив его к себе, стал расспрашивать его о его вере, занятиях и семейной жизни. Юноша охотно отвечал на вопросы старца и рассказал ему, что его мать была христианка и служила единому Богу, но что по смерти ее отец воспитал его в своей вере и что он теперь поклоняется греческим богам. Выслушав его рассказ, Ермолай стал говорить ему о Боге истинном и изложил ему сущность христианского учения. Слова доброго старца так сильно подействовали на молодого человека, что он не раз приходил к своему новому учителю, и вскоре в чистом сердце его возгорелось желание сделаться христианином. Однажды, возвращаясь домой, после долгой беседы с Ермолаем, Пантелеон увидел на дороге мертвого мальчика, укушенного ехидною, и рядом с ним лежавшую еще живую ехидну. Сначала он ужаснулся и хотел бежать, но, вспомнив слова Ермолая о могуществе и благости Иисуса Христа, он стал с верой призывать его святое имя и молить Господа о воскрешении младенца и умерщвлении ехидны. Моление его было услышано, ребенок внезапно проснулся как бы от глубокого сна, а ехидна лежала мертва около своей бывшей жертвы. Пораженный этим чудом, Пантелеон в радости вернулся к Ермолаю и, рассказав ему о случившемся, просил старца окрестить его. сделавшись христианином, Пантелеон молил Бога, чтобы и отец его познал истину и всячески старался доказать ему ложь и бессилие языческих богов. Но отец его, хотя и колебался, однако все еще не решался изменить вере предков. В это время Пантелеон уже сделался известным врачом, и многие больные обращались к нему за помощью и советом. Однажды к нему привели слепого, который советовался со всеми лучшими врачами, но никто из них не мог излечить его. «Исцели меня», — сказал несчастный молодому врачу, — «и я отдам тебе все, что имею. Один Отец Небесный может исцелить тебя, награды же мне никакой не нужно. А когда получишь исцеление, то обещанное мне раздай бедным». Отец Пантелеона, услышав ответ сына, сказал ему: «Сын мой, не берись за то, что ты исполнить не можешь. Учитель твой Ефросин и тот отказался от этого больного. Как же ты вылечишь его?» Но Пантелеон, не отвечая отцу, с молитвой подошел к слепому и, коснувшись глаз его, сказал: «Во имя Господа моего Иисуса Христа, говорю тебе, прозри». И в ту же минуту слепой прозрел. Видя это чудо, отец Пантелеона и исцеленный слепец уверовали в Господа и вскоре оба приняли святое крещение. По смерти отца, который оставил ему богатое наследство, молодой врач освободил всех рабов своих, все имение раздал бедным и посвятил себя исключительно безвозмездному врачеванию больных. Он исцелял все недуги именем Христа, и молва о чудесном целителе, которого народ назвал Пантелеимоном Всемилостивым, разнеслась повсюду и возбудила зависть прочих врачей. Узнав, что молодой врач-христианин именем Христом исцеляет больных и посещает христиан, заключенных в темницах, они донесли о сем императору Максимиану. Тогда он велел призвать к себе Пантелеимона и, скрывая гнев свой, принял его ласково. «Что я слышу о тебе, Пантелеимон?» — сказал он ему. «Говорят, что ты хулишь богов и воздаешь славу Христу распятому. Я не хочу этому верить и надеюсь, что ты немедленно обличишь тех клеветников и принесешь жертву нашим богам». Тогда Пантелеимон, не страшась мучений его ожидавших, спокойно объявил императору, что он точно отрекся от языческих богов и верит в одного истинного Бога и Сына его Иисуса Христа. В доказательство силы и благости Божией он предложил Максимиану велить принести самого труднобольного и призвать жрецов, чтобы они умолили богов о его исцелении. Император согласился, жрецы были призваны, но как они не умоляли богов, они не вняли их мольбам и заклинаниям. Больному с каждой минуты становилось хуже. Тогда Пантелеимон удалил жрецов и, помолясь, взял умирающего и сказал: «Во имя Господа Иисуса Христа, встань». Больной немедленно поднялся и почувствовал себя совершенно здоровым. «Велик Бог христиан!» — воскликнули присутствующие, и многие уверовали во Христа. Но император, приписывая силу святого Пантелеимона волшебству и подстрекаемый жрецами, велел предать его самым ужасным истязаниям. Никакие мучения не действовали на святого юношу, ни кипящее олово в котле, ни море, куда его бросили с тяжелым камнем на шее, ни голодные звери, которым он был дан на съедение, ни колесо с острыми лезвиями, на которые его привязали. Подкрепленным самим Богом, который явился ему во время его страданий, святый шел на смерть радостно, воспевая милость и силу Божию, и сам подал знак к совершению казни, так как воины, которым было повелено обезглавить его, пали к его ногам, исповедуя Христа и прося мученика простить им. Когда казнь была совершена, масличное дерево, к которому был привязан мученик, вдруг покрылось свежими плодами. Видя это чудо, многие обратились к истинному Богу, но благодать не коснулась сердца Максимиана, и он за ожесточением велел срубить масличное дерево и сжечь тело мученика. Но оно осталось невредимо и в огне, и было благоговейно похоронено христианами. Святой Пантелеимон скончался в 296 году, и часть его мощей были принесены на гору Афон в русский монастырь святого Пантелеимона, где они хранятся и в настоящее время. Наша передача приблизила к своему завершению, подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанную передачу неточности и погрешность разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью. Аминь.